В эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали и других городов Кавказа. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Владимир Зеленский раскритиковал Грузию за позицию относительно войны с Россией, но с пониманием отнесся к позиции Азербайджана. Freedom House поставил Грузию между Украиной и Арменией по уровню свободы и демократии. Что Анатолий Бибилов собирается делать со своим соперником на президентских выборах Аланом Гагоевым? Вторая годовщина президентства Аслана Бжани. Итоги подводит наш сухумский блогер Изида Чания. Как обычно по воскресеньям, о событиях на Северном Кавказе рассказывают наши коллеги из проекта «Радио Свобода» «Кавказ. Реалии». Обо всем об этом слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Президент Украины Владимир Зеленский на сегодняшней пресс-конференции в Киеве вновь выразил недоумение по поводу бездействия правительства Грузии. Отвечая на вопрос грузинской журналистки, он заявил, что не понимает руководство Грузии, которое отказывается вводить экономические санкции против России. Примечательно, что в отношении Азербайджана, занимающего в этом вопросе схожую с грузинской позицию, руководитель Украины высказался в более сдержанной тональности. С подробностями Иракли Орагвелидзе.
В ходе пресс-конференции президент Украины в очередной раз заявил, что не понимает позицию руководства Грузии, которое отказывается вводить экономические санкции против России. Он отметил, что украинцы и грузины – это по-настоящему братские народы, а потому и больно воспринимает такие действия со стороны грузинских властей.
Я действительно не разумею.
Да, я не понимаю. И потому я так больно это воспринимаю. И я считаю, что это того не стоит, то, на что они идут. Мы гораздо ближе, чем мы с Россией. Вы видите, что у нас с Россией война, и мы точно не хотим никаких конфликтов с Грузией. И уверен, что их никогда не будет. Как Грузия вышла сейчас, как она вышла на улицы, как вышел весь Тбилиси, как он поддерживал. И я обращался, и наши люди обращались. И как ваши люди приехали сюда и, отдавая жизнь свою, воевали, поддерживали, помогали, волонтеры и много всего за эти годы. Но я не могу понять поведение властей Грузии. Я не учитель, а ваши лидеры не ученики. Это взрослые люди, и я не понимаю, ради чего не введение санкций. Я слышал, что мы должны защищать свою экономику. Какая экономика? Уже отобрали часть территории в Грузии. Почти дошли до Тбилиси. Какая экономика? Все это того не стоит. Я так считаю.
Не варто, я так вважаю.
Что касается возвращения посла в Грузию, то, по словам Зеленского, это произойдет тогда, когда Украина почувствует поддержку руководства грузинского правительства. Гораздо более мягко президент оценил проводимую Азербайджаном политику нейтралитета, впрочем, отметив, что все же Украина хотела бы большей вовлеченности Баку.
Это, кстати, я вам скажу, что, пожалуй, одна из немногих стран, которую мы понимаем, вот такой, в общем, баланс вот этой нейтральности. Я понимаю, почему, потому что вот сейчас может разгореться война. Но все равно ждем большего. Долго понимать не сможем, потому что нам очень сложно. Каждый день погибают наши ребята, вы должны понять. Вот. Но с Азербайджаном отношения у нас хорошие.
Пояснил президент Зеленский. По мнению политолога, директора Центра европейских исследований фонда Рондели Кахи Гугулашвили, резкий тон президента Украины можно понять. Война на уничтожение не оставляет ему времени для дипломатических реверансов. Время идет на дни, и безразличная позиция властей дружественной Грузии не может не вызывать разочарования. Честно говоря, выжидательная позиция нашего правительства обусловлена нашей беззащитностью. Несмотря на агрессивное поведение России по всем направлениям, наше правительство не предприняло даже элементарных мер предосторожности. О каких санкциях мы говорим, когда власти даже не ввели визового режима со страной-агрессором? Любой боевик на личном автомобиле может беспрепятственно въехать в страну. Страна не имеет ни эффективных вооруженных сил, ни экономической подушки. И именно этим страхом обусловлена аморфная политика правительства. Аналогичные ошибки допустила Европа, когда и после событий 2014 года не отцепила всю экономику от российских энергоносителей, решая проблемы сегодняшнего дня за счет безопасности завтрашнего. Политическое руководство Грузии сейчас бессильно что-либо изменить. У него нет никаких ресурсов. Все это, конечно, может служить слабым утешением для украинцев. На протяжении 2 месяцев героически сдерживающих превосходящие силы России. Отсюда и резкость в высказываниях. Что касается высказываний президента Зеленского в адрес соседнего Азербайджана, который проводит в отношении России схожую с Грузией политику, но заслужил более мягкую оценку руководства Украины, то тут, по мнению политолога, сыграла роль близость Баку с Турцией, с которой у Украины партнерские отношения. Зеленский имеет претензии не только к Грузии, но и к европейским державам. Однако Турция и ее союзник Азербайджан выступают особняком. Да, они не ввели санкции, но оказывают как экономическую, так и военную помощь Украине. Не будем забывать, что от благосклонности Турции зависит блокировка военных судов России, которые не могут войти в Черное море. Эти страны, в отличие от Грузии, делают многое для Украины и игнорировать это нельзя. Необходимо отметить, что грузинские политики пока никак не прокомментировали последние заявления президента Украины. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Противостояние России и Запада в Нагорном Карабахе – это миф, так же как связь войны в Украине с армяно-азербайджанским конфликтом. Но миф чрезвычайно удобный, так считает мой коллега Вадим Дубнов.
В сюжете, который очень условно можно назвать карабахским, есть два преувеличения, которые постепенно превращаются в единый миф. Первое – привычка объяснять все мироустройство противостоянием Запада и России. Второе – отчасти вытекающее из первого – вера в непреложную связь карабахского вопроса с украинской войной. Картина получается изрядно искаженной, зато открывающей просторы для импровизации. Из Москвы Никол Пашинян заверил свою страну и мир, что обо всем карабахском с Путиным договорился. О чем? За неделю до московского визита он призвал армянский парламент с вниманием отнестись к пожеланию, как было сказано, международного сообщества, призвавшего Ереван несколько снизить планку в вопросе статуса Нагорного Карабаха. Едва Пашинян вернулся из Москвы, Ильхам Алиев предупредил: если Армения не признает территориальную целостность Азербайджана, Азербайджан не признает территориальную целостность Армении. А эта угроза отнюдь не симметрична с учетом нынешнего соотношения сил и опытом силового давления Баку как на линии соприкосновения в Карабахе, так и в районе самой армяно-азербайджанской границы. Эти три события очень точно обрисовывают контуры и принципы нынешнего противостояния. И никакой Украины здесь нет. То есть, возможно, Баку, принуждая Ереван к работе над мирным договором, использует украинские события в качестве политического фона, который будто бы предоставляет Азербайджану больше пространства для маневров, в том числе и силового. Но боевые обострения происходили здесь регулярно и до войны. Возможно, Украину могли упомянуть европейские партнеры в разговоре с Ереваном о снижении планки, давая понять, что сейчас у мира есть проблемы посерьезнее Карабаха. Но уговаривать Ереван в больше договора способности мир тоже начал не вчера, так что это аргумент, опять же, не столько новый, сколько дополнительный. А вот для Еревана украинский тезис выглядит, кажется, более содержательным. Простора для креативности в нынешней ситуации у него не видно. Силовых аргументов нет. Логику признания территориальной целостности Азербайджана без Карабаха, как формулирует глава МИД Армении Арарат Мирзоян, Карабах не вопрос территории, а вопрос права, за пределами Армении не понимает. Как не относиться к самому факту военных эскалаций, предпринимаемых Баку, никто их осуждать с формальной точки точки зрения не станет. Особенно сегодня, когда в самом деле есть проблемы посерьезнее. Однако возвращаемся к упомянутым мифам, в соответствии с которыми глобальное противостояние продолжается в Карабахе. И если кто сомневается, пусть понаблюдают за последними конвульсиями Минской группы ОБСЕ. Запад и Россия враги везде. И в Карабахе, стало быть, тоже. Если Москва мирит Баку и Ереван, то Брюссель должен их мирить по-своему и в пику Москве. Только даже Мария Захарова в своей гневной отповеди Брюсселя обижается не столько на противоборство с ним в карабахском вопросе, сколько на плагиат и перехват Брюсселем московской повестки. Будто когда-то эти повестки в чем-то принципиально различались. Уникальность карабахской проблемы в том и заключалась, что она была чуть ли не единственной и последней, где Западу и России удавалось сохранять консенсус. Конечно, по разным причинам и с разными мотивами, но и они, в отличие от других вариаций на тему постсоциалистического сепаратизма, тоже не выглядели антагонистическими. И события в Украине едва ли что-то могли в этом смысле поменять, разве что их не пережила Минская группа, но она и так уже давно исповедовалась. Но если весь мир против России, значит, есть у Еревана зазор для хоть какой-то игры. Итак, мир просит снизить планку, и таковым само по себе выглядит заявление Пашиняна, который будто бы даже не боится рискованной внутриполитической полемики об этом. И Баку дает понять, если Армения проявит конструктивность, то и он может пересмотреть свою уверенность в том, что статус Карабаха закрыт победой в войне, и вернуться к его обсуждению в той или иной форме. Казалось бы, все за компромисс. Казалось бы, Никол Пашинян в самом деле, будто насмехаясь над историей, сделает исключительно ради сохранения власти то, что не смог сделать, исходя из принципов и понимания реальности четверть века назад Левон Тер-Петросян. Что Пашинян объединит мотивы Запада, которому нужно решить карабахскую проблему, и России, которой только мир позволит получить совместно с Анкарой контрольный пакет в решающем транспортно-коммуникационном хабе на стыке всех главных границ региона. Что для этого Пашинян исполнит историческую миссию по избавлению целого поколения соотечественников от мифов и стереотипов, в том числе и о том, что совместное проживание с азербайджанцами невозможно. Да, совершенно невозможно. Сегодня, когда обе стороны выстраивают свою политику на утверждение этого тезиса. Но Пашинян вроде идет на это чудо, начинает готовить карабахцев не к готовности стоять насмерть, как поколение предков, а к пониманию того, что завтра может быть еще хуже, чем сегодня. И что если продолжить упорствовать, однажды и в самом деле, может быть, придется исходить трагически и массово, только уже не из Кельбаджара, а из самого Степанакерта. И кого тогда утешат, и кого заинтересуют разговоры о новом геноциде. Но нет. Кажется, отбой. Не для этого Пашинян ездит в Москву, и не поэтому Алиев воинственно предостерегает. Москва против Запада, значит, российские миротворцы в Карабахе – это передовой отряд, а линия соприкосновения – это линия фронта. На самом деле, тоже лукавство. Запад едва ли рвется заменить здесь российских миротворцев какими-нибудь голубыми касками. Во-первых, некому, а во-вторых, что важнее, незачем. Россияне здесь никому, кроме Азербайджана, не мешают. И уж точно не усиливают влияние Москвы на Южном Кавказе, как это модно говорить. Повторимся, если уж решаться на неосторожные сравнения. Это не Абхазия или Южная Осетия до 2008 года, не Приднестровье, а скорее английские военные посты на Кипре. Давление, силовое от Баку, политическое от мира, к которому так или иначе присоединяется Россия, становится консолидированным. Планку не удержать. И в этих обстоятельствах политическое присутствие Москвы становится для Еревана последним шансом, а миротворцы – опорным пунктом. Карабах может, конечно, занять очередь за Цхинвали и Тирасполем за членством в России, но это для впечатлительных. Для реальности Ереван готов снижать планку и обсуждать любой мирный договор, но не подписывать его, ставя вопрос Карабаха, одновременно передавая его под эгиду, а главное – ответственность Москвы, которая от нее не укрыться, поскольку время такое, что ни шагу назад. А сам Ереван избавляется от внутриполитических рисков. Карабах никто не отдает, родина в надежной российской безопасности. Правда, как не увеличивая число миротворческих постов, новые эскалации вроде той, что в марте случилось в Фарухе, они не предотвратят. Не говоря о самой армяно-азербайджанской границе, где миротворцы и вовсе не предусмотрены. Баку себя сдерживать не станет, что не раз показал, и масштабы локальных стычек, вероятно, будут только увеличиваться, безо всяких, впрочем, последствий для российского присутствия. Поэтому Ереван, судя по всему, эти риски с точки зрения затяжки времени считает вполне приемлемыми, а заодно и аргументами для тех, кто все еще считает мир с Азербайджаном, как и совместное проживание, возможным. Вадим Дубнов, «Эхо Кавказа», Прага.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
А сейчас время для обзора событий недели на Северном Кавказе. Слушайте подкаст наших коллег из проекта «Радио Свобода. Кавказ. Реалии».
Выступление главы Чечни против переговоров с Украиной, украденные кадыровцами тракторы, похищение и возвращение сына соратника Кадырова, голодовка в ульяновской колонии против пыток заключенных мусульман и декларации о доходах северокавказских депутатов. Об этом в 76-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии» о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. С вами снова я, Катя Филиппович. Привет! Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Россию отказаться от переговоров с Украиной. В видеообращении в своем телеграм-канале чиновник заявил, что ему непонятно, зачем вообще вести там переговоры. Кадыров сравнил Украину с Чеченской Республикой, указав, что ее возглавляет, по его словам, кучка бандитов, как в свое время, опять же, по словам Кадырова, было и на его родине. В итоге, по мнению чиновника, Россия должна сформировать в Украине ветвь власти, как в Чеченской Республике, спросив у народа, как они хотят жить дальше. Это цитата Кадырова. О том, как воспринимаются сейчас заявления Кадырова, «Кавказ. Реалии» рассказал юрист Абубакар Янгулбаев.
Он сам по себе выглядит уже смешно. Если поначалу на него была ставка как угрожающий эффект, то по итогу, через месяц, да, даже через две недели, все поняли, что за этими угрозами ничего не стоит. Просто как... То есть мы, допустим, я в том числе, часто говорили, что сам по себе Кадыров ничего из себя не представляет. Никакой силы за ним нет, и у него никаких умственных способностей для того, чтобы выстраивать тактику и стратегию для ведения войны, тем более такой войны нет.
Через несколько дней после этого Кадыров пообещал каждому так называемому добровольцу, согласившемуся поехать в Украину, единоразовую выплату в 300 тысяч рублей. Требования к кандидатам минимальные, они должны быть просто здоровыми мужчинами в возрасте до 50 лет. Боевой опыт или опыт срочной службы не обязательно, им обещают 10-дневный инструктаж, после чего их отправят прямиком на фронт. Контракт с ними при этом не заключается. Кадыровцы украли в украинском Мелитополе сельхозтехнику на 1,5 миллиона евро. Среди награбленного три новых комбайна John Deere, цена одного доходит до 20 миллионов рублей. Трактор, три сеялки, а также 20 тонн фирменных масел с выставочной площадки компании «Агротек Инвест». Все это журналисты-расследователи обнаружили в чеченском селе Закан-Юрт, недалеко от Грозного. Технику пригнали на территорию ликвидированного госхоза, который специализировался на выращивании зерновых. Родом из Закан-Юрта некоторые высокопоставленные чеченские чиновники. К примеру, там родился глава республиканского правительства Муслим Хучиев и его брат Тамерлан, который на протяжении 11 лет был исполнительным директором фонда имени Ахмата Кадырова. Этот фонд находится в санкционном списке Минфина США на основании глобального акта Магнитского. Организацию не раз обвиняли в том, что пожертвования в фонд заставляют перечислять в добровольно-принудительном порядке. Однако Кадыров эти обвинения отрицал. Двадцатилетний гражданин Украины, чеченец Адам Саидов, заявил, что его похищение спецслужбами, о котором заявлял его отец, зампредставителя главы Чечни Рамзана Кадырова в аннексированном Крыму Мурат Саидов, это ложь. До этого Мурат Саидов рассказывал в эфире чеченского телевидения, что его сына сотрудники службы безопасности выволокли из квартиры в украинском Мелитополе, и с тех пор его местонахождение неизвестно. В интервью украинскому журналисту Владимиру Золкину похищенный Адам Саидов рассказал, что сотрудники СБУ действительно остановили его на улице и проверили документы, а потом сообщили ему об угрозе жизни и эвакуировали в безопасное место.
Меня могли убить с целью того, чтобы дезинформировать свое население, сделать меня такой сакральной жертвой.
На похищение Саидова обратил внимание и Рамзан Кадыров. В тот же день он записал видео, в котором пожаловался, что граждане Украины чеченского происхождения якобы подвергаются преследованиям службы безопасности из-за их национальной принадлежности. Адам Саидов тем временем рассказал, что не встречал в своей жизни ни одного бандеровца и что мусульмане должны идти по пути Аллаха, а не по пути Кадырова. Также он обратился к чеченцам и ко всем мусульманам, попросив не участвовать в войне, которая порочит их имя и выставляет жестокими, безжалостными захватчиками. Сейчас Адам Саидов в целях безопасности не называет место, в котором находится, но просит родных не переживать, обещая выйти на связь в ближайшее время. В тюрьме Димитровграда Ульяновской области 37 заключенных в знак протеста против унижений сокамерников-мусульман вскрыли вены и порезали животы. Еще около сотни объявили голодовку. Ранее спецназ УФСИН жестоко избил постящихся в месяц Рамадан осужденных из Чечни и Ингушетии. По данным проекта «ГУЛАГу нет», силовики уничтожили Кораны и высмеивали религиозные чувства заключенных. Один из них, Расанбек Бекмурзаев, после полученных увечий был госпитализирован. Правозащитники утверждают, что заключенные порезали себя, чтобы добиться документирования их травм, а также визитов надзирающего прокурора и общественной наблюдательной комиссии. В этом их поддержали и заключенные из других блоков, не мусульмане. Основатель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин рассказал Кавказреалии, могут ли заключенные иметь книги и коврики для намаза.
Я не вижу там прямых запретов на то, чтобы у заключенных были Библии, Талмуды или Кораны. Вот. Точно так же я не вижу никаких предпосылок к принудительному изъятию молильных ковриков. Но сотрудники ФСИН воспринимают совершенно иначе букву закона и правила внутреннего распорядка.
Очевидцы отмечали, что бойцы сводного отряда УФСИН во время избиений обращались к уроженцам Кавказских республик матом и кричали им, цитата, «Поехали на Украину и думаете, что вы стали защитниками России». После происшествия на сайте УФСИН по Ульяновской области появилась короткая заметка о визите в тюрьму регионального омбудсмена Сергея Люлькова. Отмечено, что он давал осужденным разъяснения в ответ на поставленные вопросы. Причина визита уполномоченного по правам человека в новости не указана. Госдума опубликовала сведения о доходах и имуществе парламентариев за 2021 год. Из представителей регионов Северного Кавказа самыми состоятельными стали депутаты от Ингушетии и Дагестана. Доход представителя Ингушетии Бекхана Барахоева составил почти 70 миллионов рублей. При этом в его собственности нет ни квартир, ни машин. Супруга самого богатого парламентария Северного Кавказа за год заработала 20 миллионов рублей. Она владеет 262-метровой квартирой и двумя недостроенными зданиями, а также премиальным «Мерседесом», стоимость которого составляет около 10 миллионов рублей. Депутат от Дагестана Магомед Гаджиев заработал за год в два раза меньше. Он задекларировал земельные участки, 4 нежилых помещения и 6 квартир. В тройку лидеров также вошла депутат от Ставропольского края Раиса Кармазина с 20 миллионами годового дохода. Все трое парламентариев представляют «Единую Россию». На этом у меня все. С вами была я, Катя Филиппович. Пока.
На другие страны. На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Агитаторов не судят. Наш тбилисский блогер Тенгиз Аблотия посмотрел телевизор, почитал интернет и так и не обнаружил различий в уровне и качестве Z-пропаганды для продвинутой аудитории и совсем гибельной.
Война в Украине идет не только на полях и в лесах Донбасса, и не только в эфире крупных общенациональных телевещателей, но и на просторах интернета, где в словесных боях сражаются сотни тысяч маленьких простых людей. Именно они в значительной степени формируют общественное мнение. Впрочем, количество не означает качество. Сотни тысяч пропагандистов-добровольцев, по сути, транслируют одни и те же тезисы, просто на разных примерах и разными словами. Главной целью российской как государственной, так и общественной пропаганды является убедить как можно больше народа в том, что вторжение в Украину – легитимная спецоперация с благородными целями. Те, кто попроще, довольствуются тем, что украинцы – фашисты, а значит, любая война против них священна и оправдана. Но это слишком примитивно и скучно, а более развитые и грамотные персонажи не довольствуются такими скучными утверждениями. Им ведь летать охота. Есть несколько аргументов, которые используют пропагандисты-любители, находящиеся на различных стадиях развития. Например, на первой ступени самое популярное утверждение «Мы вас спасли, мы вам создали государство, вас как единой страны не существовало». Стало быть, вы не имеете права на полноценную государственность. При всей внешней убедительности этого аргумента он очень поверхностный и рассчитан на аудиторию чуть выше люмпен-пролетариата. Ведь другая, более или менее грамотная аудитория знает, что единой страны 300 лет назад не было не только у Грузии или Украины, но и у Германии с Италией, как минимум. Есть такое понятие – феодальная раздробленность – совершенно нормальное явление для прошлых веков. А еще всегда где-то кто-то кому-то что-то делает. К примеру, нынешний город Кёльн основан римлянами. Тогда он назывался колонией Агриппины. Но на этом основании сегодняшние итальянцы не отрицают право Германии на существование. А еще Вестминстер англичанам построили норманны, то есть вроде как французы. Но я что-то не слышал, чтобы французы говорили англичанам, да вы без нас уже бы исчезли с карты мира. А еще кто помнит, какой народ послал варягам письмо, общий смысл которого звучит как «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». Да, дорогие российские пропагандисты, это ваши далекие предки, отчаявшись наладить нормальное управление своей землей, решили сдать ее в концессию викингам. Прекрасные русские имена Игорь, он же Ингмар, Олег, он же Ольгерд, Ольга, она же Хельга. А еще династия Рюриковичей. Это же такое древнее, чисто русское имя Рюрик. У каждого из нас есть хотя бы один знакомый русский по имени Рюрик. А как же иначе? Надо бы надоумить шведов, датчан и норвежцев предъявить коллективные претензии к России. Да мы вас на ноги поставили, а вы сейчас тут в государственности играете. Для более высокоразвитых особей еще одна система аргументации. А как же Сербия, Ливия, Ирак? Вот прямо все вдруг стали болельщиками Ливии. Просыпаются по утрам, и мысль покоя не дает, как там Триполи с Бенгази поживают. Все мы сегодня ливийцы. Только не учитывают пропагандисты, что Запад, возможно, не прав, но он преимущественно вмешивается в уже идущие войны, которые начинались по каким-то своим причинам. Забывают, что к тому времени, как в конфликт в Югославии вмешалась НАТО, там уже 2 года шла совершенно бессмысленная и бесперспективная бойня, конца края которой видно не было. И это в центре Европы. В Ливии к тому времени, как в войну вмешались государства-члены Альянса, в первую очередь, кстати, не США, а Франция и Италия, там уже вовсю кипела гражданская война, окончание которой даже не просматривалось. Ирак, несомненно, был ошибкой американцев. Любая система, даже самая совершенная, иногда дает сбои. Но важно, как она реагирует на срывы. Все время нахождения в Ираке американцы мечтали оттуда убраться и, в конце концов, выполнили свое желание. Возражений в духе «а как же американский мир, а как же наша духовная миссия» ни у кого не возникало. Война в Украине началась, по сути, по одной причине. 85% русских, включая Владимира Путина, почему-то убедили себя в том, что никакой украинской нации не существует. Когда реальность стала больно кусаться и украинцы имели наглость не согласиться с тем, что их не существует, россияне решили это мелкое недоразумение исправить. Так, как умеют, ковровыми бомбардировками. Причина войны – вы нам не нравитесь. Согласитесь, это совсем не то, что США и НАТО вмешались в кровавую бойню всех против всех в Сербии. Ну и для самых продвинутых и оригинально мыслящих глубины истории в духе «американцы уничтожили индейцев». Открою вам, дорогие пропагандисты, маленький секрет. В истории человечества в течение многих веков народы делились на покорителей и покоренных. Причем очень часто те, кого уничтожают сегодня, сами уничтожали других вчера. Например, предмет особой глубокой скорби россиян – ацтеки. Все мы сегодня ацтеки. Вот только вся штука в том, что до того, как их покорили испанцы, сами ацтеки были жестокими завоевателями, которые покоряли народы специально для того, чтобы приносить их представителей в жертву на своих грандиозных пирамидах. Вы что, думаете, правда, ацтекскую столицу Теночтитлан взяли 200 отмороженных испанских конкистадоров? На самом же деле за испанцами следовали десятки тысяч местных представителей покоренных народов, ненавидевших ацтеков лютой ненавистью. А еще большие друзья России – арабы, которые тоже любят долго и нудно плакать по поводу козней западных империалистов. А не хотят они нам объяснить, куда подевались копты и как случилось, что Египет сегодня на 95% арабская страна? Или рассказать, кто такие сирийцы или ливанцы, которые генетически не имеют никакой связи с арабами? Сирийцы – это потомки ассирийцев, ливанцы – финикийцы. Как вдруг случилось, что они стали арабами? Молчат товарищи, все больше про американский империализм говорят. Да что там ацтеки и финикийцы? Сами россияне не хотят рассказать, куда подевались миллионы черкесов с территории, которую сегодня занимает Краснодарский край и Ставрополье. Вот и все про ацтеков и инков, а про черкесов рассказать слабо. Мир идет вперед и эволюционирует. То, что вчера завоевательные войны считались нормой, никак не оправдывает их сегодня. Было бы неплохо, если пропагандисты Кремля придумали что-то новое и оригинальное.
Это был взгляд из Тбилиси нашего блогера Тенгиза Аблотия.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Верховный суд самопровозглашенной Республики Южная Осетия своим вчерашним решением отменил дату проведения второго тура президентских выборов, которые должны были пройти в четверг, 28 апреля. Эксперты предполагают, что это решение может быть попыткой срыва президентских выборов и устранения из президентской гонки кандидата от оппозиции Алана Гаглоева. Продолжит тему Ирина Келихсаева.
Решение Верховного суда было принято по обращению трех граждан Южной Осетии – Азамата Тандуева, Георгия Гакоева и Радислава Утарова, которые выразили несогласие с решением Центра избиркома о назначении даты выборов. Дело в том, что, обозначив эту дату, ЦИК обратился к президенту Анатолию Бибилову с просьбой сделать 28 апреля выходным днем, однако глава государства этого не сделал. Но даже если бы он выпустил соответствующий указ, его действие не распространялось бы на Россию, где также происходит голосование. По мнению истцов, такая ситуация ущемляет их избирательные права. Все трое недовольных проживают на территории Северной Осетии. Интересная деталь. По данным кандидатов президента Алана Гаглоева, двое из них получили паспорта республики непосредственно перед первым туром президентских выборов. В пятницу во время теледебатов между двумя кандидатами на пост главы государства Алан Гаглоев задал прямой вопрос президенту Бибилову, каким образом у трех жителей Северной Осетии в срочном порядке указом президента появились паспорта Южной Осетии.
Мой вопрос. Вчера в суд подали заявление трое граждан. Двое из них, Тандуев Азамат и Гакуев Георгий, оба получили паспорта по указам президента за номером 114 от 28 марта 2022 года.
Документы получены 8 апреля 2022 года. Имеется в виду паспорта гражданина Республики Южная Осетия.
Зачем вы дали им эти паспорта? Только для того, чтобы они, как граждане Южной Осетии, смогли писать иски в суды? Нельзя ведь так делать, и вот опять вы вносите сумятицу. Мы ведь предлагали, пока 17 апреля, потом 23, потом на 28 апреля назначил ЦИК, и мы согласились. Теперь все опять смешали, и опять начинается хаос.
Ответа на свой вопрос Алан Гаглоев от президента не получил. Решение Верховного суда в субботу ожидали несколько десятков человек. Накануне в соцсетях появились призывы подойти к зданию ВС, чтобы выразить протест по поводу незаконных действий судебной власти и попыток нарушить конституцию государства. Истцы на заседание суда не пришли. Их интересы представляла местный адвокат Олеся Блистаева. Журналистов в зал заседания почему-то не пустили. Оно прошло при закрытых дверях. Но можно предположить, какие аргументы могли бы звучать в ходе прений. Так, независимо независимые юристы, к примеру, бывший заместитель главы администрации президента Олег Гаглоев, который ведет свой телеграм-канал, по-прежнему настаивают. Правовая норма о проведении голосования исключительно в воскресенье касается только первого тура. Что касается норм закона о выборах президента, то тут все однозначно. Повторное голосование проводится не позднее 15 дней со дня установления результатов общих выборов. То есть пройти оно должно было 17 апреля, хотя закон не был бы нарушен и 28 числа. Но, как пишет информагентство РЭС, суд встал на сторону ИСОВ, потребовав от Центра избиркома перенести выборы на воскресенье. Политический редактор интернет-СМИ «Основ» Руслан Тотров уже предсказывает алгоритм действий команды Анатолия Бибелова, конечной целью которого, по его мнению, является попытка окончательно деконструировать и демонтировать государственность Южной Осетии и добить все еще существующие властные институты в стране.
Совершенно очевидно для всех, и уже, я думаю, даже для Анатолия Бибилова и его окружения, несмотря на то, что это совершенно во всех отношениях примечательная публика, безусловно, живет в мире политических грез, но им уже становится очевидно, что второй тур президентских выборов против Алана Гаглоева, и дело здесь даже не в Гаглоеве, кстати, а против любого оппозиционного кандидата, господин Бибилов выиграть не может по определению. Ну, статистика, наука сухая и довольно безжалостная даже работает против него, как исторический опыт. Соответственно, фантастически упорный и упрямый бывший президент Южной Осетии, говорю бывший, потому что срок его полномочий официально юридически истек 21 апреля, он фантастически упрям и живуч. Знаете, как та мышь, которая молоко в масло сбивает в крынке для того, чтобы выбраться и не утонуть. Вот так и господин Бибилов. Он патологически охоч до власти, он не мыслит себя вне президентского кресла в Южной Осетии, и он, безусловно, делает все для того, чтобы у этой власти остаться. Срыв второго тура выборов – это единственный способ для господина Бибилова взлохматить ситуацию настолько, чтобы можно было какие-то дополнительные варианты рассматривать.
Что дает Анатолию Бибилову решение суда, продолжает рассуждать Руслан Тотров.
Ситуация следующая. ЦИК сейчас, так же, как и Бибилов, находится в цейтноте. Каждый следующий шаг хуже предыдущего. Но шаг этот должен быть, тем не менее, сделан. Верховный суд Южной Осетии говорит, господа из Центра избиркома, 28 апреля проводить второй тур вы более не можете, поскольку мы приняли решение о неправомочности этой даты, назначайте на выходной день. Следующий получается 8 мая. Казус в том, что 50-я статья Конституционного закона о выборах президента Южной Осетии четко говорит о том, что второй тур проводится в срок не позднее 15 дней с момента оглашения результатов первого. Именно поэтому госпожа Гагиева из ЦИК и назначила второй тур на удивительный день, четверг, 28 апреля, просто для того, чтобы соблюсти закон. Как бы это сейчас странно и смешно не звучало в контексте южноосетинских государственников этого призыва, но они хотели соблюсти закон. Верховный суд сейчас фактически подталкивает ЦИК к принятию заведомо неправомочного решения. ЦИК назначает выборы на любое следующее воскресенье от 8 мая и дальше. Это развязывает абсолютно руки проигравшему кандидату Бибилову подавать иск в Верховный суд с требованием признать результаты выборов незаконными.
Как говорит журналист, главной целью Бибилова является снятие Алана Гаглоева с президентской гонки. Оспаривание результата выборов дает президенту такую возможность.
Это означает перевыборы, новая кампания, какая-то подготовка. Соответственно, его задачей будет снять с президентской гонки кандидата Гаглоева в данном случае. То есть в идеале Анатолий Бибилов в своем воспаленном сознании, как я себе это сейчас представляю, находясь в пограничном таком состоянии, именно этот сценарий и представляет. Он хочет новой выборной кампании, он хочет убрать из гонки вообще кого бы то ни было. И как метко кто-то в сетевом пространстве заметил сегодня, наверное, господину Бибилову вернее всего выдать паспорт какому-нибудь бирманскому китайцу слепоглухонемому, наречь того гражданином Южной Осетии и собственным противником на выборах сделать. Смешно, конечно, но вот именно на это и рассчитывает Бибилов.
На первых телевизионных дебатах зрители отметили не только повышенную нервозность Анатолия Бибилова, но и то, с каким упорством он пытался дискредитировать своего оппонента, называя его преступником, соучастником убийства. Срываясь почти на крик, он повторил это несколько раз. Пользователи соцсетей, которые также обратили на это внимание, заговорили о презумпции невиновности и статьях Уголовного кодекса о клевете. Центр избирком пока не принял решение о переносе даты второго тура выборов. Секретарь ЦИК Кристина Влохова вчера вечером сообщила, сообщила журналистам, что комиссия проведет заседание после получения полного текста решения Верховного суда, который обещали представить во вторник. Цитата. «Нам надо знать, по каким основаниям они признали незаконным решение ЦИК, поэтому вопрос назначения выборов ЦИК до вторника рассматривать не будет». Конец цитаты. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Даже до сих пор мы у них самочабу, а не Южная Осетия. Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжело больных на лечение не выпускают. Кто мы, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фирмы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия на омород. Не, не венти на домарай.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
Американская правозащитная организация Freedom House в своем ежегодном докладе на этой неделе отметила снижение грузинских показателей по всем параметрам. Ее общий результат – 35 баллов из 100, что соответствует уровню переходного или гибридного режима. В грузинской мечте традиционно не согласились с основными положениями документа. С подробностями Иракли Орагвелидзе.
Согласно ежегодному докладу «Страны переходного периода. Состояние демократии от Центральной Европы до Центральной Азии», рейтинг Грузии снижается из года в год. Рейтинг демократического управления в нынешнем отчете снизился на 25 сотых балла из-за, цитата, «провала внутрипартийного соглашения от 19 апреля и обострения политического кризиса в стране из-за действий правящей партии и оппозиции». Рейтинг гражданского общества снизился также на 25 сотых из-за, цитата, «формирования благоприятной среды для ультраправых групп, которые несут ответственность за нападение на неправительственную организацию Тбилиси Прайд в июле 2021 года и многочисленных нападений на работников СМИ, освещающих запланированный марш достоинства». Также на 25 сотых балла снизился рейтинг судебной системы из-за, цитата, «продолжающегося кризиса, который выражается в политизированном рассмотрении дел с участием представителей оппозиции и продолжающейся неспособности правительства по проведению реформ». В целом, общий рейтинг демократии в Грузии снизился с 3,18 до 3,07 балла. Для сравнения, тот же индикатор в 2018 году составлял 4,68 балла, а в 2012 году 4,82. Для сравнения, в Армении уровень демократии оценивается в 3,04 балла, в Азербайджане 1,07, в России 1,32. Немного впереди Грузии оказалась Украина. В оппозиции считают, что рейтинг лишь фиксирует снижение демократии. Так считает Анна Нацлюшвили, член парламентской политической группы «Лело партнерство для Грузии».
То, что отражено в новом отчете, я бы назвала откатом от демократии. Это настолько большие и опасные шаги назад, что они были негативно оценены авторитетной организацией. Не менее тревожные оценки мы помним из исследования, подготовленного по заказу Европарламента.
В свою очередь, по словам Анны Бучукури, члена политсовета партии «За Грузию», ухудшение позиции Грузии главным образом связано с нарушением соглашения Мишеля.
За последний год снижение качества демократии наблюдается по всем направлениям. Снижение рейтинга демократического управления произошло по вине правящей грузинской мечты после ее выхода из соглашения с оппозицией. Узкопартийные действия власти не только ухудшили уровень демократии, но, как мы видим, нанесли ущерб репутации страны.
А по мнению депутата партии Гирчи Иагу Хвичия, появление отчета, когда Грузия претендует на получение статуса кандидата на членство в Евросоюз, создает дополнительные трудности в этом процессе. То, что степень демократии ухудшается в стране с каждым годом, граждане замечают и без исследований. Власти и оппозиции необходимо более ответственно отнестись к судьбе Грузии. Процедуру заполнения опросника Евросоюза, необходимого для присвоения Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза, необходимо произвести более взвешенно, с учетом замечаний этого рейтинга. Традиционно власти жестко раскритиковали оценки Freedom House. По мнению Алуды Гудушаури, эрозия демократии наблюдается во всех странах мира и обусловлено это главным образом влиянием пандемии коронавируса. В свою очередь, председатель комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе на брифинге заявил, что в отчете есть определенные моменты, подлинность и объективных которых вызывает вопросы. Рейтинг стран в отчете Freedom House неоднозначен и неубедителен. Так, например, по данным опроса, Уругвай – более свободная демократия, чем Бельгия, Швейцария, Австралия или Германия. Кроме того, в отчете есть один действительно оскорбительный и унизительный для любого грузина фрагмент. В частности, Freedom House в своих рейтингах в категории «Частично свободной демократии» она рассматривает оккупационный режим Абхазии наряду с Венгрией, Черногорией, Северной Македонией и Грузией. Напомним, на сегодняшний день неподконтрольные Тбилиси территории регулярно попадают в рейтинги организации. В пояснительной записке говорится, что отчеты оценивают уровень политических прав и гражданских свобод в данной географической области, вне зависимости от того, затрагиваются ли они государством, негосударственными субъектами или иностранными державами. Спорные территории иногда оцениваются отдельно, если они соответствуют определенным критериям, включая границы, которые достаточно стабильны, чтобы можно было сравнивать их по годам. В нынешнем отчете Абхазию эксперты организации отнесли к частично свободным территориям, в то время как Южную Осетию – к несвободным. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
23 апреля 2020 года Аслан Бжани вступил в должность президента самопровозглашенной Республики Абхазия. Ко второй годовщине президентства наш сухумский блогер Изида Чаня припомнил Бжани многочисленные предвыборные обещания, которые так и не были исполнены, и прошлась по достижениям.
Любимая забава наших чиновников – помнить о датах, чтобы поздравлять, награждать и поощрять. Вот и я решила не пропустить знаменательную веху в истории нашей страны – вторую годовщину водворения Аслана Бжани в президентское кресло. Это случилось 23 апреля 2020 года, после переворота и смещения с должности предшественника Бжани Рауля Хаджимба. Напомню, что поводом для переворота стал расстрел на Сухумской набережной воров в законе. Это интересная деталь, но так как я слабо разбираюсь в криминальных разборках, остановлюсь не на влиянии криминала на политические процессы в нашей стране, а на том, чем соблазнил Аслан Георгиевич Бжани 54% электората и какими достижениями отмечено его двухгодичное правление. Но начну все же с картинки. Выборам предшествовал скандал, связанный с болезнью нынешнего президента. У сторонников Бжани была версия, которая кардинально отличалась от версии прокуратуры. Они утверждали, что Бжани был отравлен накануне президентских выборов 2019 года. События происходили на территории России, и доказательств отравления как не было, так и нет. После вступления в должность и сам президент, и его окружение забыли навсегда об отравлении и полностью игнорируют требования общественности по проведению расследования. Сегодня я буду много цитировать Аслана Бжани, так как он главный герой моего блога. Это очень захватывающее занятие перечитывать и переслушивать действующих президентов, когда они еще были обычными людьми. Бесспорно, что качество власти определяется ее работой, достигнутыми результатами. Ничто невозможно скрыть от общества. Эта цитата из предвыборной программы нынешнего президента открывает нам возможность сравнить громкие обещания кандидатов в президенты с результатами результатами его деятельности. Итак, кандидат в президенты Аслан Джани обещал электорату быть лучше, чем его предшественник Рауль Хаджимба. Задача номер один, которую ставил перед собой Джани – реформирование органов власти, оптимизация органов управления. Известно его интервью телеканалу «Абаза», в котором он иронизирует по поводу раздутого чиновничьего аппарата. Получается, что у нас на одного с половиной работающего свой начальник, говорит он о необходимости сокращения госаппарата в 2019 году. Аппарат раздут, в разных ведомствах дублируют одни и те же функции, отмечает Бжани и приводит пример. Вот у нас, например, есть Министерство экономики и управления экономики в кабинете министров, помощник президента по экономике, и у нас есть управление по экономике в администрации всех районов. Так не получается. Конец цитаты. Кандидат скромничал. За 2 года у него получилось раздуть еще больше. Где был один заместитель, теперь 2. Где было 2, теперь 3. В советниках и помощниках не только общественность, но, похоже, и сам президент путается. К примеру, забывает уволить советника, которого уже отправил в камеру, то путает, кто помощник, а кто советник. Ну, продолжу. Аслан Бжани был уверен, что надо срочно вводить смешанную мажоритарно-пропорциональную систему выборов, что существующая мажоритарная губительна для страны. Стоит ли напоминать, что 21 декабря 2021 года оппозиция провела митинг, требуя от президента Аслана Бжани исполнить свою публичную мечту и провести выборы в парламент по смешанной системе. Но Аслан Бжани забаррикадировался заборами, автобусами и сторонниками в своей администрации и обвинил тех, кто раскачивал автобус, в попытке государственного переворота. В итоге выборы в парламент прошли так, как кандидат в президенты Аслан Бжани якобы не хотел, по мажоритарной системе. Поэтому, как на практике оказалось, что проталкивание своих сторонников в парламент важнее каких-то там государственных интересов. Так мы добрались до любимой темы. Аслана Бжани о коррупции. Борьба с ней также входила в первоочередные задачи нынешнего президента. И здесь у него был детальный план и ряд законов о государственной службе, об исполнительной власти, о конкурсном подборе кадров, об открытости и публичности государственных органов власти, о публичных закупках и об антикоррупционных ограничениях, которые не позволяли бы государственным служащим лоббировать свои личные интересы. Ни один из этих законопроектов не был принят. Прозрачность и открытость захлебнулась. За 2 года действующий президент провел 2 пресс-конференции для отдельных абхазских СМИ. Пресс-служба превратилась в цепных псов, защищающих общество от информации. На государственное телевидение не допускаются люди с альтернативной точкой зрения. Установлена негласная цензура, отслеживаются посты журналистов в социальной сети. Часть государственных СМИ объединена в единую структуру. Служба государственной безопасности следит за пользователями социальных сетей. Здесь имеет смысл еще раз напомнить, что за 2 года президентства Аслан Бжани так и не нашел времени обратиться к парламенту и правительству с посланием. А теперь опять цитата. Главу закона о противодействии коррупции необходимо дополнить статьей следующего содержания. В целях недопущения публичными служащими совершения действий, которые могут привести к использованию ими своих полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах, публичные служащие принимают на себя антикоррупционные ограничения по осуществлению деятельности, не соответствующей должностным служебным функциям, недопустимости конфликта интересов, недопустимости совместной службы близких родственников. Так он думал, а на деле при назначении на должность президент учитывает фактор личной преданности, дружеские и родственные связи. Уровень образования, опыт работы и способности не берутся в расчет. И кризис в экономике – это последствия безумной кадровой политики. И в продолжение цитаты общеизвестные факты. Преференции компании «Апсны Ойл», за которой стоят премьер-министр и министр экономики, продажа лучших прибрежных земель в Пицунде, которая оказалась безвременным пользованием, выделение земли под строительство нефтебазы, строительство заправочных станций и морпорта в Гулеребском районе, лоббирование закона о продаже недвижимости иностранцам и поправки к закону об энергетике. Думаю, что этого перечня достаточно. Были у Аслана Бжани мысли и о реформировании судебной системы власти. И опять цитата, находящийся вне политики и гарантирующий верховенство права. Для этого президент хотел улучшить качество правосудия, обеспечить открытость судебной системы, а также скорейшее внедрение в нее современных информационных технологий. Конец цитаты. Угадайте, скорейшее это сколько лет? Вот и я не знаю. Напомню, что введение автоматизированной судебно-информационной системы в судах общей юрисдикции в очередной раз отложено. Теперь до 2023 года. А на должность председателя Верховного суда президент назначил свою коллегу по СГП Саиду Будба, представителя главы государства в парламенте, которая не имеет никакого опыта работы в судебных органах власти. Это не полный перечень того, что хотел сделать наш президент, но почему-то передумал. И поэтому, наверное, с первого дня у него ничего не получалось. Есть несколько фраз, по которым любой житель нашей страны определит авторство. «Слушайте мой приказ». Это фраза Аслана Бжания. Чего он только не приказывал. Создать штабы в районах, снять с работы глав администрации, которые не справились с незаконным майнингом, отключить от электроэнергии тех, кто не платит за электричество, срочно заасфальтировать улицы Сухума, увольнять учителей, которые не вакцинировались, даже обещал приехать и сам поработать сборщиком платежей за электричество. Наверное, забыл и об этом, как и обо всем остальном. А теперь о том, что удалось нашему очень компетентному президенту. Начну с пандемии, которая, слава Всевышнему, как-то сама закончилась. К моменту вступления Бжания в должность не было ни одного случая заболевания или смерти в Абхазии от ковида. Меры безопасности, карантин для прибывших граждан страны, гуманитарная помощь уязвимым социальным группам, закрытые границы и многое другое. И вот он вступил в должность. Во всем мире пандемия в разгаре, а у нас островок благополучия. И что делает новый президент? Запускает пандемию, открывает государственные границы, отменяет меры безопасности и карантин для въезжающих граждан страны и туристов. У пенсионеров отбирают платежные карточки и ставят их в очередь за пенсией. В пиковые моменты не президент, а оппозиция просит Россию развернуть госпиталь для больных. Бесконечно повторяющиеся президентские обещания ввести вакцину. Первые партии вакцины поступают в Абхазию благодаря московской диаспоре. Что сделало наше руководство? Провалило кампанию по вакцинации. По официальным данным, которые значительно отличаются от истинного положения дел, от пандемии в Абхазии погибло около 700 человек. Сколько человек скончалось за пределами страны, сколько скончалось сразу после выхода из ковид-госпиталей, наш Минздрав считать не стал. Нет человека – нет проблем. Что касается президента, то пандемию он вспоминал только когда намечались акции протеста. Таким образом, Аслану Бжания удалось снизить численность населения Абхазии. Видимо, такое понимание демографической проблемы у президента. К тому же спутниками наплевательского отношения к пандемии стали провалы в системе образования, в экономике, в социальном обеспечении граждан и так далее. В то время как в стране бушевала пандемия, каждый день умирали люди, правительством Абхазии был организован самый глобальный за всю историю нашей страны кризис в энергетике. Люди сидели без света, тепла и воды. Все электричество прожирали майнеры, а правительство закупало электричество в России по цене во много раз превосходящей стоимости электроэнергии в Абхазии. Все, что смогло придумать наше чуткое к нуждам населения руководство, чтобы покрыть долги за свет перед Россией, поднять цены на электроэнергию более чем в два раза. Повышение цен – тема, о которой нужно говорить отдельно и детально, так как здесь есть личный интерес высокопоставленных чиновников. Я же подведу итог. За время нахождения у власти как минимум дважды была повышена цена на хлеб и хлебобулочные изделия, несколько раз были повышены цены на общественный транспорт и топливо. Правительство отказалось от роли регулятора цен на топливо и отдало ценообразование на откуп частным компаниям. Зарплаты и пенсии остались на прежнем уровне. Налог на добавленную стоимость, заведения которого кандидат в президенты Бжания критиковал своего предшественника, президент Бжания сохранил без изменения. И теперь опять цитата. «Конституционная основа нашей страны устанавливает исключительную ответственность президента за все процессы, происходящие в государстве, поскольку он является главой исполнительной ветви власти», говорил Аслан Бжания, который когда-то считал, что все проблемы исходят от некомпетентных людей, наделенных властными полномочиями. А это означает, что президент Аслан Бжания прекрасно знает, что за провалы в экономике, кризис в энергетике, огромные внешние долги государств, снижение численности населения страны, разбазаривание национального достояния и нищенское существование граждан несет ответственность прежде всего он сам. И никакие фантастические планы в виде международных аэропортов и газопроводов эту ответственность не отменяют. Ничего личного, я просто пересказала, что обещал нам наш президент Аслан Бжания. И что сделал. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Специально для «Эхо Кавказа» и седачане из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.